Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На следующей неделе у нас... Она вообще у нас очень насыщенная и событиями, и воспоминаниями, но я начну с конца. Я начну с субботы. Это Дмитриевская родительская суббота, день поминовения всех православных христиан и особенно православных воинов на поле брани убиенных за веру царя и отечества. Вот почему именно... Это историческое событие, но мы знаем, родительские субботы есть приуроченные к великим праздникам, а здесь как-то частное историческое событие вдруг становится таким важным, что на все последующие столетия это одна из главных родительских для Русской Православной Церкви.
Мне кажется, что само событие, Куликовской битвы тому виной. Оно настолько значимо и стало таким важным и определяющим для самосознания русского народа. Да? Вспомним слова Ключевского о том, что ушли на Куликово поле ушли полки разрозненных княжеств, а вернулись остатки полков единого русского народа. Вот что это и родило такую молитву. Потом сама память о том, как поминовение совершал преподобный Сергий Радонежский, вы знаете, еще до того, как я был крещен, это было, когда мне было 9 лет, а через много лет, через 20 лет крестился, через 15 лет крестился мой отец, но он тогда уже, будучи неверующим, нецерковным человеком, рассказывал мне о том, как Сергий Радонежский стоял на литургии и поминал всех, кто в это время падал убитым на Куликовом поле. И для него это было настолько важно, и он верил в это чудо. И я думаю, что память вот именно и о молитве Авва Сергия, она и тоже послужила к тому, что это стало общецерковным таким поминовением, которое распространяется, в общем-то, на всех воинов. И поминаем мы не только тех, кто полег на Куликовом поле.
Да, но вот... Тут для меня было странно, что настолько именно эта битва, ведь время, в которое все это происходило, там битвы чуть ли не каждый день происходили. И, в общем, в истории русской Куликовская битва не сразу вышла, вот, ну, что ли, на первый план памяти народной. Это все-таки было время, когда нужно было событию отстояться. А здесь очень быстро произошло принятие этого события как важного на века. Вот у нас сейчас многие молодые люди путаются в событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны, не говоря уже об Отечественной войне 12-го года. А о Куликовской битве помнят до сих пор.
Да, вот потому что человек не может помнить о всех битвах, да, он выбирается какая-то знаковая, обычно победа. Например, битва при Молодях значила, может, даже больше для Руси того времени, но о ней мало кто знает. Вот почему-то так. Что-то высвечивается, и я все-таки я возвращаюсь, я думаю, что это связано с участием преподобного Сергия в этой битве, с благословением князя Дмитрия Донского на нее. То есть это какой-то такой вот очень важный сюжет, а географический, понимаете, который осмысливает наше отношение к войне, к победе, и к тому, какой ценой она дана, и к тому, что наш долг – это молитва, вот для того, чтобы последующие поколения не обучались этому. Вот на примере преподобного Сергия и князя Дмитрия Донского. Вы вспомните, ведь перед битвой Дмитрий Донской снял княжеские доспехи, помните, да, надел доспехи простого воина, а свои отдал другому лицу, а сам встал в строй. Вот что это значит? Это значит, и да, я напомню, что он сжёг мосты через Дон. То есть Я не буду управлять вами там с высокого холма с возможностью убежать обратно и договариваться. Или мы все выигрываем, или мы все гибнем. И воины это видели, и они знали, что князь не отделен от их участи, его участь будет такая же. Понимаете, это же ведь тоже, и в этом смысле это великий поступок. Это великой души, широты души человек. И мне кажется, что это тоже очень важно. Не только Сергий Радонежский, но и сам Дмитрий Донской.
Ну и, конечно, один из таких главных знаковых дней следующей недели, это 4 ноября, праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Как знают большинство наших радиослушателей, есть два праздника в честь этой иконы, один летом, другой осенью. Летний праздник, он посвящен обретению иконы, а вот праздник, который мы будем праздновать на предстоящей неделе, он связан с смутным временем, с победой ополчения Минина и Пожарского. И, собственно, князь Пожарский был главным почитателем этой иконы. Он очень многое сделал, чтобы ее почитали в Москве. Он на свои деньги построил на Красной площади храм в честь этой иконы. Вот почему именно Казанская икона была практически в каждой избе в XIX веке, хотя почитаемые были и Смоленская, и Владимирская, много таких почитаемых в народе икон на Руси, но Казанская была практически в каждом доме. Что это значило?
Мне кажется, что к XIX веку чудеса от Казанской иконы были просто ближе, по времени ближе, они были понятнее. Все-таки смутное время – это время, когда русский народ был просто на грани исчезновения. Мы обычно это время рассматриваем в контексте взаимоотношений с Речью Посполитой, да, а ведь на самом деле все восточные и южные пределы русской земли были полностью почти расхищены крымскими татарами. Ведь, пользуясь отсутствием власти центральной и способности защищаться, ну, практически все работоспособное население было угнано в плен на работы. То есть с двух сторон вот эти клещи страшные зажимали страну, и речь шла именно вот о спасении от неминуемой гибели. Потом явное вот такое явление ее, да, с одной стороны, поступки руководителей. Я напомню, что мы все время хвалим князя Дмитрия Пожарского заслуженно совершенно, этого великого воина и стратега, вот, и патриота. Но не надо забывать и о Кузьме Минине. Ведь ни одно войско не пойдет, если его не кормить. А где взять деньги в разоренной стране? А деньги дадут только тому, кому доверяют. Понимаете? И поскольку весь Нижний Новгород знал абсолютную честность Кузьмы Минина, именно поэтому деньги стали жертвовать. И Пожарский сам, которому пришли упрашивать возглавить ополчение, когда он залечивал очень тяжелые раны, и он сначала отказывался. Это такое, называется, Мугреево-Дмитровское село на речке Лух, куда к нему пришли послы. Это вот опять, это люди, понимаете, люди, которые были примером для всей последующей истории. Для нас должны быть примером. Каков должен быть чиновник, хозяйственник, понимаете, и военачальник. Вот хозяйственник должен быть как Кузьма Минин. Вот так же точно, понимаете, какие там откаты, какие там конверты, вы что? Ничего не прилипнет к рукам, такому будут доверять. Мне кажется, что вот в этом почитании всей истории с Казанской иконой Божьей Матери была надежда на возрождение страны вот через, прежде всего, помощь Пресвятой Богородицы и через честных, хороших и боголюбивых людей.
Но там ведь еще интересная деталь в истории Казанской иконы и ополчений смутных времен. Ведь когда ее принесли в Москву, и первую, куда, собственно, ее принесли, это было первое ополчение Липунова, Зародского и князя Трубецкого. И, собственно, после того, как эту икону принесли в это ополчение, они отбили у поляков Новодевичий монастырь. И при всем при этом никакого почтения они иконе не оказали. И, собственно, священник, который ее принес с благословения Казанского архиерея, он ее понес обратно. И на обратном пути он встретил ополчение Минина и Пожарского, и вот там она и осталась, ей молились, с ней победили, и после этого она осталась в Москве. Вот и там ополчение, и там задача этого ополчения одинаковая. Нужно выбить поляков из Москвы. Отношение к святыне абсолютно разное.
Да, вот, наверное, пока к Богу не воззвали, вот так вот, да, наверное, поэтому не могли победить во многом. Так это, так, люди так это и поняли. Ведь у нас, например, в Владимирской иконе, когда мы празднуем летнюю память, да, стояние на реке Угре, или, например, избавление от нашествия Тамерлана в 1395 году, тоже Владимирское празднуем. Ведь это просто крик о том, что некому было защищать. Во втором случае, там прошло всего 13 лет после Куликова поля, не было еще воинов в таком количестве. И 1382 – это разорение Тахтамышем полной Москвы. Вот, а при стоянии на Угре битвы не было, понимаете? То есть русские люди это понимали. Понимали, что вот силой Божией, помощью Божией совершаются через какое-то смешение житейских, земных, военных, административных и разных обстоятельств, вот Бог вторгается и делает так, что можно выиграть войну, не теряя людей в таком количестве, что это и есть чудо, и благодарить за это Бога или Матерь Божию.
А вообще смысл вот этих святых икон. Ведь, собственно говоря, отношение к Матери Божией не зависит от того конкретного изображения, к которому прибегает верующий человек. Но отношение к почитаемым иконам все-таки вот оно зависит и от истории, наверное, и от места. Они разные. Вот отношения сердечные. Почему человек, приходя в храм, видит много икон Матери Божией, но, как правило, с молитвой подходит к какому-то определенному. Вот его сердце зовет его к этому образу. В чем смысл? Или в этом смысла вообще никакого нет?
Нет, конечно, есть в этом смысл. Вы давно были в Третьяковской галерее?
Давненько.
Если вы пойдете, пройдете в храм Никола в Толмачах и снова уже который раз станете перед Владимирской, ваше сердце сразу почувствует. Мы не знаем почему, но вот почему-то Матерь Божия свое присутствие явное с одними иконами связала, а с другими не так. В частном порядке для многих может быть, но вот для всех явно. Вот она выбрала какие-то иконы, понимаете, вот так вот, и явила свою милость через них. Да, это доска с красками, да. Но почему-то Матерь Божия так решила. И когда ты стоишь перед Владимирской, или там в Еловском перед Казанской, или там перед Донской, даже если это список в Донском монастыре, ты вот, у тебя вопросы пропадают. Ну, я, по крайней мере, так себе это объясняю. Матерь Божия так решила, ну, значит, так.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На следующей неделе, 5 ноября, у нас день памяти апостола Иакова, брата Господня. И тут сразу хочется оговориться. Сколько ни повторяй, для многих до сих пор словосочетание «брат Господень» вызывает некоторые недоумения. Давайте все-таки напомним, что означает вот этот «брат Господень», «братья Господня». Кто они?
Братья Господни – это сыновья праведного Иосифа Обручника от первого брака. От его первой жены, которая умерла. Они были старше Иисуса Христа, поэтому они относились к нему, может быть, с некоторым скепсисом, и долго очень не принимали его в качестве мессии. И даже немножечко иногда проскальзывает какая-то насмешка и издевка там. «Ну что ж ты не в Иерусалиме? Иди в Иерусалим, яви себя там». Вот, и только после смерти и воскресения Иисуса Христа все меняется. Известно, что, например, что именно Иакову Христос являлся, то есть своему сводному брату, и очень долго с ним беседовал после воскресения Христова.
Но в то же время на кресте он поручил свою мать заботам не своих братьев, не тех родственников, с которыми, собственно, вот до этого дня они жили все-таки как семья, а поручил, казалось бы, чужому человеку, Иоанну, ученику своему.
Да, именно потому что вера братьев Иисусовых началась после его воскресения, после того, как он явился им. Там же не было даже и апостола Петра, там не было Иакова Заведеева, ни Андрея, никого не было, все разбежались. Был только самый близкий, любимый ученик, который был самый младший из всех, и тем не менее душа которого была наиболее созвучна Господу Иисусу Христу. Вот обратите внимание на такой небольшой момент. На Тайной вечере, когда Христос говорит: «Один из вас предаст меня», кто это? Он открывает только апостолу Иоанну Богослову, а Петру не открывает. Почему? Потому что Петр бы порвал просто Иуду на части, избил бы его сразу. А Иоанн Богослов доверяет Христу настолько, что молчит. Если Христос не говорит об этом вслух, значит, так надо. Вот такой человек и был призван к тому, чтобы заботиться о Пресвятой Богородице, который действительно вот был настолько близок, любимый ученик. Это не значит, что остальных учеников Христос не любил, всех любил. Ну, просто душа была наиболее... Он лучше всех понимал. Именно поэтому ему поручено написать было самое глубокое Евангелие. Вот, а Иаков пришел после, но зато он свидетельствовал в самой гуще ненависти, неприязни, которая обрушилась на учеников Христовых. Он был первым епископом Иерусалима в течение почти 30 лет.
Я думаю, надо напомнить нашим радиослушателям, что первая христианская община иерусалимская, она не была как бы автономной. Это были, как правило, все-таки верующие иудеи, и они обрядово были связаны с иудеями, жившими в Иерусалиме, и их не воспринимали как каких-то сектантов или еретиков. Они были просто некоторой частью вот этой общей иудейской жизни Иерусалима. И, собственно, апостола Иакова почитали как цадика, как иудейского праведника.
Ну, не совсем так. Видимо, это было волнами. Все-таки можем вспомнить казнь и побиение камнями Стефана и слова апостола-евангелиста Луки из книги «Деяний» о том, что иерусалимские христиане рассеялись и проповедовали Слово Божие в других местах, потому что в Иерусалиме жить они какое-то время не могли. Но потом, видимо, все-таки они возвращались в свои дома, на свою родину, и действительно, благодаря очень во многом авторитету Иакова, который был безупречен, их не трогали. Их все-таки там как-то отодвигали. Неприязнь к Иакову тоже росла, и это кончилось его убийством, мученической кончиной его, как мы знаем. Но в народе он был настолько почитаем, что отголосок его убийства, даже не отголосок, простите, а прямое свидетельство есть даже у Иосифа Флавия, который выдвигает мысль первой о том, что само взятие Иерусалима Веспасианом и Титом, да, оно связано с... Это кара Божия за то, что казнили праведника, за то, что казнили апостола Иакова. Но вот пока он возглавлял эту общину, поскольку он исполнял весь Ветхий закон, в связи с его таким огромным авторитетом, тронуть боялись на какого-то времени.
Но его даже в храме в Святая Святых пускали, то есть уважение к нему было, наверное, просто в превосходной степени.
Именно такое, причем интересно, что такое же уважение было к нему у христиан Иерусалима, у святых апостолов. Давайте вспомним собор 52-го года.
Да, он председательствовал, да, на соборе.
И его слово, окончательно, его слово – это постановление собора не Петра и не Павла, а именно Иакова. Это, кстати, очень неудобное свидетельство для католиков, потому что не апостол Петр выносит постановление, а Иаков. Объяснить это с точки зрения абсолютно первенства Петра невозможно. Вот, Но, тем не менее, это так. Эти споры собора 52-го года, мы помним, они были вокруг приходивших к вере в Иисуса Христа прозелитов и язычников, и очень многие иерусалимские, прежде всего именно иерусалимские христиане, категорически отказывались принять открытую Христом Петру и особенно Павлу позицию церкви о том, что их не надо обязывать обрезываться и соблюдать весь Ветхий закон. Вот, но, тем не менее, сами христиане из иудеев его соблюдали. У апостола Иакова хватило широты души, святости и мудрости, чтобы принять решение, которое для Иерусалима было не особенно важным и актуальным, потому что там никто не собирался нарушать закон, и мы знаем, когда Павел последний раз был в Иерусалиме, где он был арестован, то христиане свидетельствуют о том, что здесь как раз все все соблюдают. Здесь смотри, сколько здесь тысяч людей, все они соблюдают закон, причем именно христиан. Вот у Иакова принять такое решение хватило его великой мудрости. Может быть, эта праведность, она вот прежде всего в этом знании воли Божией.
Для меня в истории, в житии, в истории жизни апостола Иакова остается загадкой его чудовищная гибель. Вот как в одночасье все может поменяться. Смотрите, уважаемый десятилетиями, практически признанный святым человек, и его... Ну, хорошо, я могу представить себе решение Синедриона. Если они уж Христа распяли, почему бы им не казнить апостола? Но когда его сбросили с храма на землю и начали бросать в него камни, ведь на самом деле последней каплей было то, что кто-то из толпы схватил скалку, на которую, ну вот палку, на которую наматывали ткань, и размозжил голову ему. Что должно произойти, чтобы вот это безумие случилось по отношению к человеку, который весь город считал святым, независимо от вероисповедания?
Ненависть к Христу неизбежно выливается на неприязнь и ненависть к тому, кто его исповедует и проповедует. Понимаете, это неизбежно должно было случиться. И то, что так долго не случалось, это чудо Божие. И каждый раз, когда убивают или предают на мучение христианина, это война с самим Христом. Христиане вызывали у правоверных иудеев того времени, конечно, отвращение, неприязнь. Помню, как у Соломона сказано, что мерзость для праведника – это мерзость для человека, идущего непрямым путем, по-моему, вот так вот. Это чувство отторжения, омерзения, которое вызывает святой у человека, не любящего Христа, понимаете? Поэтому это должно было случиться. Это венец, как и все остальные апостолы. Кроме Иоанна Богослова, он принял мученический венец.
Ну и, наверное, надо напомнить, что все апостольские послания, вошедшие в канон Нового Завета, начинаются не посланием апостола Петра и не посланием апостола Павла, начинаются они соборным посланием апостола Иакова.
Да, которое милостью Божией сохранилось, и мы можем его читать. Оно не очень большое. Давайте в день памяти его все прочитаем, дома про себя.
Я хотела бы еще одну памятную дату предстоящей недели напомнить. Это 6 ноября, праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. На самом деле для москвичей это очень знаковая икона, потому что в Москве есть очень знаковый храм, находящийся на Большой Ордынке. Я думаю, что у многих с этим храмом связаны какие-то личные воспоминания, потому что само название иконы побуждает человека в сложных ситуациях пойти именно туда. Я думаю, что у вас, наверное, тоже.
Да, вы знаете, я когда бываю там, я всегда, конечно, захожу и прикладываюсь к этой чудной иконе, потому что ряд вот этих людей, которые справа и слева от фигуры Богоматери, каждый из нас продолжает и себя туда на коленочки тоже ставит со своими скорбями, какими-то проблемами, упованием на Пресвятую Богородицу. Этот храм, мы знаем, что он закрывался, был открыт он в 48 году прошлого века, как раз... когда немножко-немножко ослабили, чуть-чуть хватку ослабили душившие церковь люди. Вот я хотел бы рассказать историю влияния храма на одного знакомого мне человека. У меня был знакомый священник из абсолютно неверующей семьи. Отец его был снобом, атеистом, коллекционером большого количества пластинок иностранных, в советское время их было трудно доставать, с пением хоровым и оперным, а мать элитарной переводчицей, по-моему, чуть ли не Громыко или кого-то вот из его замов, который привозил эти пластинки. И вот однажды отец взял своего, по-моему, 12-летнего ребенка и повел в этот храм для того, чтобы послушать хор. Там был знаменитый хор, пел там, по-моему, Матвеева, если не ошибаюсь. Мальчик послушал и уверовал. Папа был категорически против, он запирал его. Мальчик связывал занавески и простыни из третьего этажа, спускался, привязав их к батарее, чтобы убежать на всеночную и на литургию. Отец бил его нещадно. Но мальчик поступил в семинарию и после этого стал священником. Несмотря вот... пути наши с ним разошлись, я не знаю, где он и как он сейчас, вот, но какое влияние эта икона оказала на него, когда он перед ней оказался, так что он пришел к вере, вопреки всей обстановке семьи, и стал служить Богу. Вот такая история из этого храма чудная.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.